Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Международный фестиваль независимого документального кино «Арт-Докфест» открылся в Риге. Его девиз «Нет войне». В фокусе фестиваля фильмы, посвященные российскому вторжению в Украину, снятые украинскими и европейскими режиссерами. Есть кино о русской действительности, сделанное уехавшими и оставшимися в стране авторами. О программах фестиваля и его оптике после того, как «Арт-Докфест» ушел из России с началом вторжения в Украину, мы говорим с президентом «Арт-Докфеста», режиссером и продюсером Виталием Манским. Разговор начинает Мария Кугель.
Год назад «Арт-Докфест» проходил в трагических обстоятельствах в марте. Чувствовалось потрясение всех участников. Как сейчас проходит «Арт-Докфест»?
Ну, я бы уточнил, мне кажется, что в начале марта, конкретно 2 марта 2022 года, когда открывался фестиваль, это были еще не трагические события, это были события, которые всех повергли в шок. И этот шок, он сказывался на зрителях, на кулуарной жизни фестиваля, на обсуждениях, на представлении многими авторами документального кино о своей роли, о смысле, так сказать, о том, что нужно делать дальше. Тогда мы поняли, что вот программа «Арт-Докфест» 2022 года – это были такие наиболее очевидные образы предвоенного мира. Прошел год. Осознание трагедии сформулировано для каждого. Уже нет человека, который бы не понимал, который бы еще разбирался в происходящем. Уже все стало понятно. Понятно, что угроза еще большего ужесточения войны становится все более реальной. И вот в этом состоянии мы входим в новый фестиваль. На нем мы представляем картины, которые, может быть, не все рассказывают о войне в Украине. Непосредственно о войне в Украине 5-7 картин. Это и немецкая картина «Когда весна приходит в Бучу» Мариуса Ленца, и картина Алисы Коваленко «Мы не погасим», которая только-только вот состоялась ее премьера мировая на Берлинале. Я видел огромный зал, переполненный, даже, по-моему, в проходах люди стояли, смотрели. Там в воздухе чувствовалась консолидация, какая-то солидарность, ну, ощущение поддержки плеча с этими молодыми ребятами, героями фильма, мечтающими, между прочим, со своих терриконов в Донбассе подняться в настоящие Гималаи. Фильмом открытия станет картина Саймона Вильмонта Легерта «Дом из осколков». Саймон получал гран-при «Арт-Докфест» в Риге еще в 2017 году за картину «Лай собак вдалеке». Саймон, будучи нашим другом, вырывается из своего очень плотного графика и приезжает представить картину в Ригу. А плотный график связан с тем, что его картина номинирована на «Оскар», то есть она вошла в пятерку номинантов. И мне кажется, ее шансы на победу весьма велики. Я сам голосую на «Оскар», будучи академиком Американской киноакадемии. Вижу это расклад, мне кажется, что правда у него есть большие шансы. Вот конкурентом, может быть, самым явным для него является фильм «Навальный». Это что касается войны. Но у нас есть фильмы, которые совсем не связаны с войной, или которые связаны с войной давно ушедшей, как бы законченной, закрытой, как говорят, страница перевернута. Голландский выдающийся режиссер-документалист Алена Вандерхорст приедет со своим фильмом «Поверни тело к солнцу». Это история о Второй мировой войне, история конкретного пленного, татарина. И через одну судьбу, как бы она заносит вот это увеличительное стекло над одной отдельно взятой судьбой, и мы понимаем, насколько вот в этой беспощадной войне бесценная человеческая жизнь, или, скажем, картина латвийского, ну, относительно молодого режиссера Станислава Токалова, который называется несколько вызывающе «Все будет хорошо». Вообще, когда в документальном кино фильмы называются «Рай», «Благодать», вот у меня был фильм там «Счастье» и «Все будет хорошо», это точно подразумевает, что пока не все хорошо. Фильм Стаса Токалова рассказывает о русскоязычной семье, латвийской. Бабушка в 1955 году приехала из Курска в Латвийскую ССР, прожила длинную жизнь, будучи ветераном Второй мировой войны. Каждый год ждала не столько Нового года, сколько 9 мая, чтобы отправиться к памятнику, который для нее являлся памятником освободителем. И она дожила до того момента, когда ее памятник разрушается. Принять новые символы, новые образы, новые смыслы в таком возрасте она уже не в состоянии. Мы видим это опустошение, разочарование и какое-то старческое бессилие. С другой стороны, мы видим дочь между времен и уже ищущую какой-то фундамент. И внук, соответственно, Стас Токалов, который абсолютно европеец. Такая интимная история погружения в семью, где есть и накал разочарования, и, может быть, даже какого-то, ну, какая может быть агрессия у 96-летней женщины? Какое-то неприятие момента и его полное приятие через два поколения. Но в этой картине тоже есть война. Если бы не было войны, ну, я не знаю, сколько бы еще раскачивалось бы латвийское общество, чтобы принять решение по демонтажу памятников той страны, к которой они уже сегодня не имеют никакого отношения. Так или иначе, прямо или косвенно мы выходим на тему войны, но при этом у нас есть картины, где, пожалуй, и войны-то нет, но даже когда нет войны, ты все равно понимаешь, она есть в твоем сознании. Вот у нас есть фильм, например, его спродюсировал французско-немецкий телеканал «Арте», главный европейский держатель культурной планки, интеллигентный канал. И этот канал спродюсировал картину «Артем и Ева», отсылка к Адаму и Еве, молодая пара, студенты. Сначала, даже, возможно, так сказать, шутки ради, они решили монетизировать свои интимные отношения, выкладывать в интернете свои занятия сексом. И дошло дело до того, что они стали порнозвездами. И здесь, казалось бы, вот не найдешь нигде войны, но есть этот мир розовый, который, так сказать, тоже живет страстями, иной раз весьма низменными, но необходимыми обществу. Знаете, я помню, плакат в Нью-Йорке висел, Мила Йович позволила себя обнаженную повесить на большом билборде, и была надпись «Лучше заниматься любовью, чем воевать». И вот я думаю, может быть, черт возьми, этот порнохаб как-то отвлекает мужчин и там, не знаю, женщин от вот этой агрессии. Может быть, русские такие злые, что у них нет секса в их жизни. Вот такой иногда парадоксальный, в том числе, мир Ардукфеста 23-го года.
Вы упомянули нескольких режиссеров, которые вторглись в российскую и в первую очередь в украинскую реальность, которые не являются при этом ни россиянами, ни украинцами, и даже национальность их никак не связана с этими странами. Значит ли это, что возможности для украинцев и для россиян снимать что-то и участвовать в Ардукфесте теперь ограничены?
Нет, никоим образом не ограничены, но я здесь хочу просто напомнить, что Ардукфест в 22-м году оказался первым крупным международным фестивалем, который проходил в момент войны, и мы были вынуждены отвечать на эти вызовы времени. Конечно, когда 24 числа все это произошло, и мы понимали, а через 6 дней открывается фестиваль, мы стали думать, как мы, как киноинституция, как индустриальная площадка, как трибуна, на которую обращены сейчас взоры, тем более мы когда-то были фестивалем России, до того, как началась наша латвийская история с учреждением фестиваля «Ардукфест Рига» в 2020 году. И мы тогда приняли решение прописать, что мы не допускаем к участию в фестивале фильмы, произведенные в России при поддержке государства и аффилированных с государством структурах. Формально «Газпром», например, это не государственная организация, это акционерное общество. Но я достаточно прожил в России, чтобы понимать, ну, эту всю казуистику русских юридических аспектов. Конечно, это государственная структура, и «Газпром» – большой производитель киноконтента и телеконтента, поэтому мы вот ввели такую формулировку. И эти фильмы для нас закрыты. Но я хочу, кстати, здесь заметить, мы же смотрим все фильмы, мы же не то, чтобы фильм там профинансирован «Газпромом», мы его не смотрим. Нет, мы его видим. То есть у нас есть доступ к другим ресурсам, на которых мы можем ознакомливаться с российскими картинами. Так вот, не было ни одной картины, которая была бы профинансирована государством. То есть сейчас происходит вот эта смычка, что если ты финансируешься государством, то это просто кино ни про что, ни о чем. Но у нас будет два фильма в конкурсной программе, которые сняты авторами, которые живут в России, которые не уехали из России, один из этих фильмов. Хотя вот выяснилось, знаете, что мы как бы его маркируем как российский фильм, а сейчас выяснилось, что на самом деле автор этого фильма белорус, и сейчас какие-то у него планы уезжать из России. Он просто учился в ВГИКе, это его учебная работа. Эта история почти скрытой камерой снята вокруг городского пункта вторсырья. А второй фильм «Манифест», который совсем недавно получил приз на главном в мире фестивале документального кино ИТФА в Амстердаме, он вообще снят под псевдонимом этого режиссера. В свое время за его другие фильмы и привлекали, и даже просто ловила полиция и избивала. Вот он под псевдонимом. Вот такие вот есть два фильма. И есть часть фильмов, созданные авторами, которые либо давно эмигрировали из России, либо совсем недавно, с началом войны, эмигрировали из России. В принципе, они уже не фактически, не юридически не могут считаться российскими авторами. Эти фильмы финансировались другими странами. Вот, например, фильм Анны Шишовой, которая с началом войны вместе со своим мужем, тоже режиссером-документалистом Дмитрием Боголюбовым, эмигрировали в Израиль. У нас будет представлена картина «Новое величие» о деле КГБ, ФСБ против подростков. Придуманная, сконспирированная история, где, по сути, агент ФСБ создает группу по якобы подготовке госпереворота. О, боже мой, дети, девочки, там, 15-летние, какие-то звездочки на погонах получить или еще что-то в этом духе. Но это уже не российское кино. Я, кстати, хочу заметить, что эти фильмы с огромным успехом идут на главных мировых площадках. Но при этом, прежде всего, у нас же есть мощнейший конкурс «Балтийский фокус». Это фильмы стран, выходящих к Балтийскому морю. Самые лучшие картины. Например, фильм «Мариуполис-2» Мантаса Квидричевичуса, который, к сожалению, снимая свой фильм, был убит оккупантами в Мариуполе. Этот фильм получил европейский «Оскар», приз Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм года. И я думаю, что вот просто нет зрителя, вообще не существует человека, который бы не нашел на Ардокфесте картину, с которой бы он находился на одной волне, ну, даже просто на уровне информации. Ну, я не знаю, там, финский фильм у нас «Парадайз караоке», о фанатиках пения караоке в Финляндии. Ну, мало того, что он опровергает вот этот стереотип о горячих финских парнях, что якобы они не горячие и медленные, и etc. Эта картина тоже, кстати, была номинирована на европейский «Оскар».
Украинские режиссеры у вас представлены, но есть ли режиссеры, которые снимали в Украине?
Украинские режиссеры, конечно, у нас представлены. Приехал сразу после Берлина Евгений Титаренко, с которым мы сделали картину «Восточный фронт», которая была в конкурсе Берлинале этого года и которая будет официальным фильмом закрытия Ардокфест. Сразу из Риги он уедет с показом этого фильма в Салоники в Грецию. Будет Алиса Коваленко. Украинские режиссеры с украинскими фильмами о событиях в Украине, о войне в Украине. Будут режиссеры из других стран, которые снимали эту войну. Режиссеры, которые снимали не войну, а отражение войны, как Руслан Федотов с фильмом «Away», производство Португалии, Венгрии. В Венгрии, собственно говоря, там история украинских беженцев, которые дают уроки другим беженцам, там детям, и проводят перформансы на улицах Будапешта. А как мы знаем, Будапешт, Венгрия не может определиться с кем она в этой войне. Короткометражная, кстати, картина, и она получила главный приз как лучший короткометражный фильм на фестивале в Амстердаме. Как бы вот такая война, не буквальная, отраженная. Но опять же, фильм «Открытие», картина «Дом из осколков», она снята до войны. Ее премьера была в Санденсе, где она получила приз за режиссуру. Снята в детском доме в Лисичанске. Лисичанск – это восток Украины, вот там, где ДНР, ЛНР. Это была тогда еще территория Украины. Сейчас он под оккупацией российской. Это история детей в детском доме, которые были туда переведены из неблагополучных семей, но мечтают о обретении какого-то нового дома. Очень трогательная картина. Ну, не случайно она на «Оскар» все-таки прошла в финальную номинацию. Вершина абсолютная мировая.
Как строятся теперь ваши отношения со зрителем? Кто ваш зритель? Где он?
Ну, вы знаете, нашим зрителем является любой неравнодушный человек, который нуждается в каком-то более объемном восприятии мира. Таких людей очень много, и я бы сказал, их большинство. Вопрос скорее правильно обратиться к этим людям, чтобы они почувствовали, что «Ардокфест» Докфест и вообще фестиваль – это не пространство каких-то небожителей, что вот это не для нас. Абсолютно не так. И наша задача – зрителя вернуть, вдохнуть в зрителя уверенность, надежду, ощущение удовольствия эмоционального, интеллектуального от коммуникации с фильмами, между зрителями, друг с другом, с авторами, которые приезжают.
Международный фестиваль независимого документального кино «Арт-Докфест» в Риге. Разговор с режиссером и продюсером Виталием Манским, президентом фестиваля. Мы продолжаем разговор с Виталием Манским о фильмах, которые снимал он сам, и о политике и оптике фестиваля.
Фестиваль – это в том числе и пространство эксперимента. И «Арт-Докфест» в числе таких фестивалей. Мы экспериментируем с разными формами. Мы показывали первыми анимадоки, реалити, там, докусоупы и прочее, прочее, прочее. Сейчас я решил, пользуясь служебным положением, раньше в сатирических журналах «Фитиль» такая была фраза, поставил в программу фестиваля экспериментальную для себя самого картину. Эта картина называется «2020. О любви и о свободе». 2020 – это 2020 год. И картина действительно рассказывает об этом годе. Если кто забыл, это год пандемии, год вхождения пандемии в нашу жизнь – прежде всего, ограничением свобод, отменой публичных мероприятий, концертов, фестивалей, тех же перелетов, вообще правом людей выходить из дому. И вот на фоне этого ограничения свобод группа людей села писать пьесу о свободе. Эта пьеса создавалась в течение всего года. Фильм начинается 31 декабря 2019 года, вот прямо в новогоднюю ночь, под бой курантов. И дальше протекает вот день за днем, а год был длинный, поэтому мы достаточно компактно рассказываем об этом длинном пандемийном годе, но фильм все равно получился не маленький. Он длится 6 часов 45 минут. И мы на фестивале «Арт-Докфест» предъявим эту картину в ее естественном виде. Мы сделаем всего лишь один перерыв. Я первый раз в жизни сам такое сделал. Картина очень вовлекает именно в своем объеме, именно в своих уголках подсознания, которые обсуждают люди, вынимая из своего собственного бэкграунда, а люди очень известные. Ну, главные герои этого фильма – латвийский режиссер Алвис Херманис, народный артист Российской Федерации Евгений Миронов, народная артистка, если у нее еще не отняли это звание, Российской Федерации Чулпан Хаматова, Михаил Сергеевич Горбачев, это последние его публичные какие-то проявления, и еще несколько человек, и, конечно, этот большой мир, который, как теперь мы понимаем, был не только пандемийным, но это и мир предвоенный. И вот этот предвоенный мир, где еще все вроде бы с одной стороны баррикад, в этой саге об одном годе попробуем посмотреть, я сам тоже буду сидеть в зале, возьму термос, мы, наверное, всем дадим по термосу с горячим чаем. Ну, так, чтобы вот прожить эту жизнь длинного года в течение одного киносеанса. Этим будет завершен фестиваль «Арт-Докфест» 23-го года. Года, который уже вошел в войну, который уже понял, что война – это неизбежность. Не то, чтобы она была неизбежна как факт, но сейчас она уже неизбежна как неотъемлемая часть нашей жизни, трагедии миллионов людей. И об этом тоже будет фильм. Будет много картин об этом, но официальным фильмом закрытия, то есть фильмом внеконкурсным, будет фильм «Восточный фронт», который мы сделали вместе с украинским режиссером Евгением Титаренко. Премьера этого фильма, мировая премьера, состоялась совсем недавно на фестивале Берлинале в конкурсной программе и вызвала очень большой и очень позитивный и зрительский такой активный резонанс. Евгений тоже приехал в Ригу, мы вместе представим эту картину. И это такая серьезная большая копродукция Латвии, Украины, Чехии, Соединенных Штатов Америки. Здесь в Риге встречаются кинематографисты
того пространства, которое, в общем, так вот целенаправленно редко где собирается, потому что мы все-таки фестиваль восточноевропейского кино, центральноазиатского кино. Когда-то это все называлось территорией бывшего советского блока, но мы не хотим даже в таком контексте, с приставкой «бывший», говорить, так сказать, о советскости, потому что мы сейчас изживаем это все советское с болью, с кровью, с гробами бесконечными, которые опускают в землю Украины, прощаясь со своими сыновьями, которые защищают нас всех, ту самую Восточную Европу, Западную Европу, мир в целом, от агрессора, который решил насильно, искусственно реанимировать тот самый советский труп. Слово «материально», вот мы не хотим это слово даже, так сказать, лишний раз использовать, но тем не менее авторы в этих странах, в этих территориях по-прежнему живут, по-прежнему рефлексируют вместе со своим обществом, снимают летопись этого умирающего, отмирающего имперского сознания и встречаются на Докфест Рига.
Фильм, который я очень жду, «Мариуполис-2». В свое время Мантас Кедравичус, с которым я встретилась на фестивале «Арт-Докфест»
в Риге,
да, поразил меня в самое сердце. И фильм его поразил своей тонкостью, своим вниманием к человечности, к городу. Это вообще большая антропологическая работа, невероятная операторская и режиссерская работа. Это работа с погружением. И, конечно, трагическая гибель Мантаса – это одна из смертей этого времени, который надрывает сердце не только мне.
Ну, давай тогда сформулируем, прежде всего, что он был убит российскими оккупационными силами, убит в Мариуполе, куда он поехал снимать новую картину, которая, видимо, и должна была называться «Мариуполис-2». И если первая картина, которая была в конкурсе «Арт-Докфест» в свое время, предъявляла такое очень интимное, очень мягкое, комфортное пространство вот этих поэтических воззрений мариупольских греков о своем бытие, там философ-сапожник и прочее, прочее. Но там война уже была фоном, и мы в этом году посчитали необходимым на «Арт-Докфесте» сделать в Риге программу «Война до войны», показать, что документалисты, в отличие от многих-многих других людей, и политиков в том числе, видели и били в колокола о том, что идет война с 2014 года. И Мантас был в их числе, и в его картине «Мариуполис» война – это главный фон этого бытия его героев. И в «Мариуполис-2» он отправляется по протоптанным дорожкам, и на этих протоптанных дорожках он находит свою смерть, и потом трагические обстоятельства еще вывоза его тела через Россию, и там со всеми трешовыми обстоятельствами. Но «Мариуполис-2» он из себя являет как бы даже не картину в таком прямом смысле этого слова. Это некие режиссерские заметки, которые должны были потом материализоваться в картину. И в этих заметках присутствует легкость, необязательность, которая, как правило, в кино отсутствует. Потому что, когда ты делаешь фильм, над тобой давлеет вот некое ощущение формата, каких-то профессиональных канонов, в конце концов, восприятие зрителя, длиннот. Ты уже, каким бы ты ни был свободным художником, ты все равно находишься уже в обстоятельствах. А здесь мы видим абсолютную свободу, легкость каких-то, казалось бы, дежурных разговоров на фоне разрушенного города, на фоне города, в который пришла армия завоевателя, которая принесла вот с собой весь этот ужас и морок, но при этом и герои какие-то все не фильтрующие базар, потому что они понимают, что это, ну, так, на телефон что-то такое, а потом будет момент, когда они застегнут свою верхнюю пуговицу и будут соответствовать. И это в контексте с пониманием, что автора уже нет в живых, производит просто потрясающую по воздействию, ну, акцию, я не знаю, как сказать. И не случайно этот фильм получил европейский «Оскар» как лучший документальный фильм года, хотя у него были очень мощные конкуренты. Кстати, конкуренты у нас участвуют в конкурсных программах. Фильм Ханны Поллок про войну в Ираке номинировался, или в прошлом году мы показывали в конкурсе картину Павла Лозинского «Балконный фильм». Павел Лозинский приезжает в качестве члена жюри «Балтийского фокуса», Ханна Поллок в качестве участника конкурса «Балтийский фокус», а Мантас, вот уже только фильмом, его уже нет с нами, но вот кинематографиста есть такая опция, что ли, так сказать, продолжать жить через свои послания в мир, через свои картины. И в данном случае, так как разговоры ведет Мантос, ну, значит, еще и он себя увековечил или, по крайней мере, продлил свою жизнь через вот эти образы войны в его ощущении, мироощущении в «Мариуполисе 2».
А там голос его есть?
Да. Он разговаривает со своими героями.
Жена вывозила эти материалы, а кто монтировал, кто собирал?
Довольно-таки сложные конструкции, потому что и в контексте, конечно, ухода и невозможности сказать свое веское окончательное слово самого автора были какие-то противоречия. Но в конечном счете картина действительно производит сильное впечатление.
Прокомментируем девиз этого года «Ардукфестом».
Да, у нас всегда были девизы, мы как-то считали это важным посланием, и когда-то мы, когда еще фестиваль жил в России, у нас были девизы «Не спи, замерзнешь», намекая на, так сказать, и...
политическую обстановку.
Да, но вот сейчас не время игр и не время двусмысленности. Сейчас девиз предельно простой, внятный и используемый всем цивилизованным человечеством «Нет войне». Именно «Нет войне» как знак нашей солидарности с народом Украины, как знак абсолютной уверенности и абсолютного ожидания победы Украины в этой захватнической и преступной войне, которую Россия развязала. И поэтому мы отказались от поиска каких-то художественных выражений и остановились на простом, ясном заявлении, которое в головах сейчас у миллионов и миллионов людей.
Виталий Манский, президент «Ардукфеста». Независимое документальное кино в Риге, а не в Москве.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.